Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Признание Америки. Завершение рассказа. Эмигрант Орлов и сенатор Бора. Леонид Бородин – последний герой Советского Союза в Литве. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Ямало-Ненецком автономном округе. И Венесуэла. Плоды политики коллективизации. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы завершаем сегодня рассказ о странной истории, происшедшей в 20-х годах прошлого столетия, когда сенатор Уильям Бора пытался добиться от Соединенных Штатов признания Советского Союза. В Европе советский эмигрант Владимир Орлов, личность весьма неоднозначная, попытался поставить под сомнение искренность намерений сенатора. И вот чем закончилось историческое расследование, которое провели профессор истории Университета штата Айдахо Ричард Спенс и Владимир Абаринов.
1 июля 1929 года в Берлине начался судебный процесс над двумя русскими иммигрантами, за ходом которого с тревогой следили в Москве, Вашингтоне и европейских столицах. Владимир Орлов и Михаил Павлуновский, он же советский дипломат Сумароков, он же чекист Яшин, он же Карпов, обвинялись в подлоге с целью опорочить американского сенатора Уильяма Бора. Сенатор был энергичным сторонником дипломатического признания Советского Союза Соединенными Штатами. Из документов же Орлова и Сумарокова явствовало, что сенатор за свой просоветский энтузиазм будто бы получил взятку. Потерпевшим на процессе выступал американский журналист Губерт Никербокер. Профессор истории Университета штата Айдахо Ричард Спенс считает весь этот сюжет удачной операцией советской разведки.
Процесс стал своего рода сенсацией, потому что, помимо всего прочего, перед судом чередой прошли свидетели, говорившие о связях Орлова с немецкой полицией. Для немецкого правительства это была скользкая материя. Ну а Орлов твердил, что он стал жертвой, попавшей в западню советской разведки, и что Никербокер вольно или невольно принял участие в этой операции дискредитации Орлова и его бюро. Ну что ж, это похоже на правду, за исключением того, что и сам Орлов, скорее всего, участвовал в этой игре, вся цель которой состояла в том, чтобы подорвать доверие к информации, которую содержали документы.
Документы Орлова не содержали прямых улик против сенатора. В то же время они подтверждали, что за деятельностью Уильяма Бора наблюдал лично начальник иностранного отдела ОГПУ Михаил Трелиссер.
На самом деле в документах Орлова имя Бора почти не упоминается. Главное, что есть в этом досье, это три документа, которые просто говорят о том, что в период приблизительно с 25 по 28 год советские должностные лица, в том числе Михаил Трелиссер, очень интересовались сенатором Бора, хотели защитить его репутацию и стремились влиять на него, насколько это было возможно. В этом нет ничего странного. Независимо от того, какие цели преследовал Бора, его действия были полезны советской политике в отношении Соединенных Штатов. Он поддерживал идею признания, и потому вполне естественно, что Москва хотела, чтобы он оставался на этой позиции и старалась оградить его от этих обвинений. В орловских документах не было сведений о каких-либо денежных операциях. Все это было в парижских бумагах, обнаружившихся ранее.
Новое подтверждение особого интереса советской разведки к сенатору Бора нашлось уже в наше время.
Но вот что интересно, в бывшем партийном архиве в Москве, личном фонде Феликса Дзержинского, обнаружился отчет, составленный в конце 24-го, начале 25-го года. Этим документом шеф контрразведки УГПУ Артур Артузов и его помощник Владимир Стерне доказывали о ходе различных операций инфильтрации, главным образом операции «Трест». В этой записке упоминается сенатор Бора как лицо, интересующее разведку, а также тот факт, что контакт с ним поддерживают агенты, участвующие в операции «Трест». Таким образом, советская разведка располагала агентами, которые сознательно или бессознательно могли не только наблюдать за сенатором, но и влиять на него. Как будто ничего особенного в этом нет, всего лишь подтверждение того, о чем мы и так догадывались. Но ведь это также подтверждает, что документы Орлова, собственно говоря, соответствовали реальному положению вещей. А кроме того, отчет подтверждает наличие контактов Бора с советской разведкой. Разумеется, такую связь нельзя было обнаружить, ее следовало сохранять в тайне. Далее. В 27-м году операция «Трест» была раскрыта, о ней стало известно широкой публике вследствие бегства Аперпута и некоторых других ее участников. Когда прекращаются крупные операции, необходимо спрятать концы в воду. Учитывая значение сенатора Бора, его следовало оградить от этих связей, чтобы они из-за какой-нибудь глупости не скомпрометировали такую важную фигуру. Защитить его, ни в коем случае не допустить его ухода из Конгресса или с поста председателя Сенатского комитета по международным делам, сделать так, чтобы он продолжал вносить резолюции о признании СССР. Вот чем в тот момент следовало заниматься.
Доктор Спенс считает взятку маловероятной, но все же возможной.
В этом отношении идея подкупить Бора, я считаю, чересчур неуклюже, чересчур рискованно. Риск в этом деле был излишним. С другой стороны, маленькое сомнение все же остается. Как раз приблизительно в то время, когда Бора возглавил комитет по международным делам в 24-25 годах, то есть незадолго до того, как всплыли все эти документы, Бора жаловался в письмах друзьям, что он прямо не знает, может ли он себе позволить оставаться в Сенате. Сенаторы тогда зарабатывали немного, а жизнь в Вашингтоне была дорогой. И он писал друзьям, что его финансовое положение поправилось бы, если бы он ушел из Сената и занялся частной адвокатской практикой. Получается, перед вами человек, который вам нужен в Сенате, а он собирается уходить по материальным соображениям. В этом случае вы не будете исключать вариант материальной помощи. Если деньги способны удержать его от ухода, вы найдете способ снабдить его нужной суммой. И хотя я по-прежнему сомневаюсь, что сенатор Бора взял деньги, я не исключаю такую возможность полностью.
Сенатор жаловался на дороговизну столицы, но после смерти оказалось, что он владел очень значительными средствами.
Да, когда он умер, у него осталось примерно $250 тысяч сбережений. Сегодня эта сумма выглядит небольшой, но тогда она была огромной. Обычно это объясняют удачными инвестициями в железные дороги. То есть нельзя сказать, что Боры не мог приобрести такое состояние другими способами. Однако неясно, каким образом он его приобрел. Для него все-таки это очень значительные деньги.
По нынешнему курсу $250 тысяч в 1940 году, когда умер сенатор Бора, это около 4 миллионов сегодня. Однако вернемся в зал суда. Суд признал Орлова и Сумарокова виновными в фабрикации фальшивых бумаг и приговорил к 4 месяцам тюрьмы каждого. С учетом предварительного заключения их освободили из-под стражи в зале суда. Орлов оказался никому не нужен, его репутация была безнадежно испорчена. Для вождей русской эмиграции он был либо большевистским провокатором, либо беспринципным дельцом. Литератор Игорь Дамаскин, которого издательство «Вечи» представляет как ветерана разведки, в своей книге «100 великих разведчиков» утверждает, что Орлов был выслан из Германии. Это ошибка. Он уехал по своей воле, предварительно задержавшись в Баварии. Историк Натали Грант предполагает, что в Мюнхене он предлагал свои услуги нацистам. В это можно поверить. В своей книге он дал понять, что поддерживает с нацистами контакты. Вот цитата.
«Еще в добровольческой армии я понял, что только Германия может помочь России, и трудился день и ночь, чтобы сблизить германские и русские антибольшевистские круги, помочь им найти общий язык и объединить силы для достижения этой цели. Шайбнер Рихтер, убитый в Мюнхене во время гитлеровского путча, совершил поездку по России, и его общение с антибольшевистски настроенными русскими, связаться с которыми я ему посоветовал, отчетливо отразило мои собственные устремления».
Макс Эрвин Шайбнер Рихтер – выходец из России, балтийский немец, бывший офицер царской армии и ближайший сподвижник Гитлера, заслонивший его от пули собственным телом в дни пивного путча 23-го года. Шайбнер Рихтер очень интересовался русскими монархистами. Супруга великого князя Кирилла Владимировича Виктория Федоровна дружила с женой Шайбнер Рихтера Матильдой. Вместе с ней великая княгиня посещала учения штурмовиков и, продав фамильные драгоценности, пожертвовала в партийную кассу национал-социалистов значительные суммы. В Москве тоже интересовались национал-социализмом. Ближайший сотрудник Орлова, чекист Николай Крашко, в 23-м году по заданию Москвы присутствовал на первом съезде национал-социалистической партии в Мюнхене и общался с его участниками в неформальной обстановке. Я сам видел в архиве Коминтерна многочисленные донесения советского агента, внедренного в 20-е годы в близкое окружение Гитлера. Видимо, нацистам услуги Орлова не потребовались, и Орлов переехал в Брюссель. Пытаясь восстановить свою репутацию, он написал книгу, в которой изобразил себя непримиримым борцом с большевиками. Тем временем нацисты набирали силу. Выборы в Рейхстаг 1932 года должны были либо привести их к власти, либо поставить крест на движении. И вдруг в русскоязычной парижской газете «Борьба», издателем которой был дипломат-невозвращенец, бывший первый секретарь советского посольства в Париже Григорий Беседовский, появились документы, будто бы подтверждающие, что нацистов финансирует Москва. В газете была даже факсимильно воспроизведена собственноручная расписка некоего Адольфа, получившего в Зальцбурге круглую сумму. Источником новой сенсации был Владимир Орлов. Теперь на Орлова набросилась уже не левая, а нацистская пресса. Орган национал-социалистов газета «Фелькишер» Бёбахтер посвятила подделке подробный материал, напечатанный в двух номерах. Газета пылает благородным гневом. «Этот самый Орлов, — пишет она, — который в свое время сфабриковал письма Трелиссера, чтобы скомпрометировать таким образом немецкий комиссариат общественной безопасности, продолжает и ныне, конечно, из-за границы, свое темное, подлое, но хорошо оплачиваемое ремесло». В сентябре 1936 года в парижской газете «Возрождение» известный литератор Александр Амфитеатров опубликовал большой памфлет об Орлове, в котором подробно пересказал статью «Фелькишер Бёбахтер». Памфлет назывался «Фабрикант фальшивок». Орлов пытался ответить ему на страницах той же газеты, но его письмо не напечатали. Орлов объяснил это интригами чекистов и масонов и написал Амфитеатрову лично. В этом письме он, в частности, описывает свое бедственное положение. Из письма Орлова Амфитеатрову.
Брюссель, 25 мая 1937 года. Мне сейчас шестой десяток при их конце. Недавно меня освидетельствовали в брюссельском военном госпитале. Я военный инвалид, две трещины в черепе и дырка в животе от красноармейской пули. И мне определили 70% потери трудоспособности и инвалидности. На руках у меня жена, у которой во время операции 16 лет тому назад вынули на 18 сантиметров позвонки и перерезали центральные двигательные нервы ног, рук и желудка, чем обрекли ее на полный паралич. Я сам сейчас за 10 франков в сутки работаю в ночном ресторане и мою там грязные тарелки по 12-14 часов. Домой прихожу с опухшими и разъеденными содой и горячей водой пальцами. У меня нет ни домов, ни автомобилей, что есть у моих обвинителей и их московских покровителей». Но я каждую минуту покоя и отдыха работаю над своими материалами по изобличению красных дипломатов в совершении уголовных преступлений.
В мае 40-го года немецкие войска оккупировали Бельгию. Орлов имел все основания опасаться ареста, поэтому его знакомых не удивило его исчезновение из Брюсселя. Он действительно оказался в руках немецкой армии, но отправила она его не в концлагерь, а в Берлин, в штаб-квартиру Абвера, где Орлову, по сведениям Натали Грант, была предложена работа. То было время советско-германского сближения. Орлов, если он работал на НКВД, представлял дружественную разведслужбу. После 22 июня 1941 года его положение резко изменилось. Он в одночасье превратился в шпиона враждебного Германии государства, вживленного в самое сердце немецкой разведки. Как знать, возможно, сегодня мы говорили бы о герое-разведчике Орлове, останься он в живых. Но его судьба сложилась иначе. Ранним утром, в конце июня 1941 года, его труп был обнаружен в берлинском саду Тиргартен с пулевым отверстием в шее. Натали Грант считает, что Орлов слишком много знал, и его убрала советская разведка, возможно, при встрече со связняком. Генерал Зданович рассказывает совсем другую историю. Из книги Александра Здановича «Свои и чужие. Интриги разведки».
По имеющимся сведениям, он был учтен в розыскных списках гестапо, и после оккупации Бельгии фашистами сотрудники группенфюрера Мюллера разыскали и доставили Орлова в Берлин, а несколько дней спустя его тело ранние пешеходы нашли в одном из скверов.
Тело Орлова было опознано. О загадочном убийстве сообщали берлинские газеты. Его сын, по некоторым сведениям, живет где-то в Латинской Америке, замужняя дочь – в Англии. Изредка она посещает могилу отца.
Историческое расследование «Признание Америки» провел Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник понедельник Россия отпраздновала День Победы. Вернусь еще раз к результатам социологических исследований, с которыми мы вас познакомили на прошлой неделе. 28% опрошенных Левада-центром на вопрос о том, как лучше праздновать этот день, отвечают парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. И ровно в два раза больше, 56% респондентов говорят заботой о ветеранах войны. Рассказ нашего вильнюсского корреспондента о ветеране войны Леониде Григорьевиче Бородине. С ним беседовала Ирина Петерс.
Ветеран войны полковник Бородин в свои 86 остался единственным в балтийских странах человеком, носящим звезду Героя Советского Союза. Получил он ее, как сообщается в документах, за создание и удержание плацдарма на берегу реки Одер в Германии, форсировать которую советским войскам пришлось в феврале 45-го. В 70 километрах от Берлина на Одере немцы тогда взорвали мост. Как перебираться? Бородин был наводчиком орудия 169-й артиллерийской бригады 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. В документе читаю: в боях за расширение плацдарма у населенного пункта Ортвик, восточнее города Вринцен, младший сержант Бородин при отражении атак врага подбил 2 танка и бронетранспортер противника. Был тяжело ранен, но остался в строю и подбил еще 2 танка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза. Вот как о событиях, когда ему было всего 19, вспоминает сам Леонид Григорьевич.
Задача была захватить переправу через реку. Я был командир противотанкового орудия. Такая небольшая пушечка. Договорился, мне машина не нужна. Я сам свое орудие по льду потащу. Все пошли наступать. Высшее командование во главе с Жуковым наблюдали, как идет форсирование.
Тут видит в бинокль, Бородин прорывается.
Да, со своим орудием вперед. Немцы зал, пуф, 100 метров не долетели. Я сразу туда, где были разрывы. Немцы перенесли огонь. За эти 40 секунд я уже ушел. Так несколько раз лед провалился, мы с пушкой по шею, ледяная вода. Вытащили орудие, пехота помогла. Немцы пустили танки, чтобы закрыть эту брешь. Если бы они закрыли, то всех бы перестреляли на льду. Смотрю, слева едут. Я прицел 12 упреждений, полтанка по первому. Пых, есть. По второму огонь. 30-40 метров. Третий обходит, бах, по орудию. Мне раз руку ранило, подбил и третий. И все это наблюдали с той стороны. Утром передают, Жуков идет. Я рука перевязана, доложил командир орудия, сержант Бородин. Он пожал руку, говорит: сынок, благодарю за службу. Молодец. Я все видел. Какие-то генералы за ним идут. Он говорит: Бородина представить в звании Героя Советского Союза, остальных наградить высоким правительственными наградами.
Первое ранение на войне Леонид Бородин получил 16-летним парнишкой, когда копал траншею недалеко от своего поселка Красный Лиман на Украине. Едва зажила рана, бывший восьмиклассник Бородин траншеи рыть не захотел, рвался на фронт, на свое Бородинское поле. «У нас, рассказывает, в школе была хорошая военная подготовка, я отлично стрелял. Правда, начальник госпиталя попридержал меня писарем, пожалел, наверное».
«Он меня спас, уже давно выписал, когда сталинградские бои были. Там на Мамаевом кургане каждый день по 11 тысяч погибало. А он меня придержал. Когда немцев окружили, выписал в госпиталь, говорит, все».
Ушел на фронт, где не раз показал себя героем. Одноклассники Бородина, которые не успели эвакуироваться, когда пришли немцы, подались в партизаны. В 1944-м освобождали Донбасс, откачали воду из угольных шахт и нашли там их тела. Фашисты бросили ребят ранеными заживо. Самое же тяжелое ранение Леонид Бородин получил, когда под огнем пытался вытащить товарища из горящего танка. На груди ветерана высматриваю необычный иностранный орден. Оказывается, его Бородин успел получить в Египте уже после войны в качестве военного советника за боевые дежурства с египетскими летчиками. При множестве разных наград самая дорогая для ветерана – это медаль за отвагу. О жизни, подвигах, ранениях, звездах и везении таких людей, как Бородин, впору писать книги. А следующий эпизод, он произошел в первые годы войны, как из кино, просто чудо. Умирающего после тяжелейшего ранения в голову солдата спасла его мать.
Когда бои начались на Курско-Орловской под Белгородом, меня в голову ранило. Это сейчас в кино показывают, полчаса с автомата стреляют. 5-6 минут и диск пустой. Немцы поднялись и на меня. Я первый выскочил. Я ду-ду-ду-ду-ду. Диск пустой. Я только повернулся, чтобы запасной достать. И в это время пуля бух сюда. И в шею вот вышла. Кто-то крикнул: Бородина убила. Я думаю, неужели меня убило? И потерял сознание. На полуторку грузовую машину нагрузили нас и в тыл повезли. Моя мать знала, на каком я направлении. Когда бои начались, пошли искать. Женщины собрались и пошли искать. Спрашивали, откуда раненые поступают. Отвезли нас в саду, выгрузили. Пришел себя так, посмотрел. Тысячи наших лежат раненых. В саду каком-то деревенском. Раненых тысяч. Много лежат. Смотрю, 200 метров от меня, медицинская палатка, пролежал до обеда, никто ко мне не подходит. Думаю, да, тут мне капут. Вдруг: Ленечка, сыночек, это ты? Кричит: я Леню нашла. Ты давно лежишь? Я говорю: да вот ночью привезли, никто не подходит. Как так не подходит? И она бегом в эту палатку. Не знают, что она там говорила. Но она впереди бежит, за ней санитары с носилками, меня в палатку. Что они со мной делали, но не спасли меня.
После окончания войны, рассказывает Бородин, приехал я поступать в Днепропетровское артиллерийское училище. Медкомиссию не прошел. Весь изранен, пальцев нет, голова прострелена. Пошел к начальнику: хочу учиться, врачи не разрешают. Генерал говорит: смотри, Бородин, героев ко мне много поступало. Однако далеко не все выучились. В случае чего и тебя не пожалею, отчислю. Да куда ж меня отчислять? Я сразу в число лучших курсантов выбился. Таким училище и закончил. Потом успешно продолжил службу. После того, как в опале оказался маршал Жуков, с горечью вспоминает Бородин, на поверхность выползло, так он и говорит, много всякого отребья, стало больше карьеристов. Фронтовикам-героям говорили, мол, вам Жуков звезды направо-налево раздавал, геройство вашему грош цена. Я таким не спускал, всегда давал отпор, не глядя на чины и должности. Или грудь в крестах, или голова в кустах, ставит точку Бородин своей любимой присказкой. Сейчас он живет в Вильнюсе. Кстати, в июне со своей супругой он отметит 65-летие совместной жизни. Пара знакома с юности. И последний мой вопрос собеседнику. Ваш любимый фильм о войне?
«Баллада о солдате». Сколько человеческого горя видел. Когда смотрю, нервы сдают и слезы появляются.
Рассказывал герой Советского Союза Леонид Григорьевич Бородин.
С героем Советского Союза Леонидом Бородиным беседовала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале во вторник в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. Как передают агентства, сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Он привел в действие взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. В Дагестане задержаны двое боевиков, подозреваемых в нападении на полицейских. На Украине подал в отставку губернатор Львовской области. В понедельник во Львове произошли столкновения с участием националистов, протестовавших против использования советской символики, приехавшими в город пророссийскими активистами. В Сирии с начала массовых народных выступлений с требованием отставки президента Башара Асада погибли, по последним данным, 757 мирных жителей. Об этом сообщил один из сирийских правозащитников Аммар Гураби. Североатлантический союз опроверг информацию о том, что целью ударов авиации НАТО, нанесенных минувшей ночью по Триполи, был Муаммар Каддафи. Правительство Египта разрешило гражданам Ливии посещать страну без виз. Египетский посол в Ливии заявил, что это решение является проявлением гуманизма, учитывая, сколько времени приходится тратить ливийцам у египетских посольств или консульств. В Пакистане в результате ракетного обстрела американским беспилотным аппаратом погибли четверо предполагаемых боевиков в районе Южный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Премьер-министр Японии Наото Кан намерен отказаться от своей зарплаты до тех пор, пока не будет взята под контроль ситуация на атомной электростанции Фукусима-Даичи, пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы», Ямало-Ненецкий автономный округ и Венесуэла. Плоды политики коллективизации. Рассматривая новости из Ямало-Ненецкого автономного округа, наткнулась на такую на сайте губернатора. В округе принят закон о развитии инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе. В новом законе содержится определение понятий «инновационная деятельность», «инновационная политика», «инновационная продукция», «инновационный проект», «инновационный план», «субъекты инновационной деятельности», «инфраструктура развития инновационной деятельности». Определены полномочия исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления в сфере развития инновационной деятельности. Думаю, что все изложенное, несомненно, подтолкнет людей и бизнес к инновациям. Но что на самом деле происходит в округе? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в этом чрезвычайно важном для экономики России регионе?
Безусловно, он чрезвычайно важен. Почти 90% газа добывается в Ямало-Ненецком округе, а без газа России представить себе невозможно. Но это такой, по расхожему мнению, типичный, богатейший российский регион, в котором в первом приближении все замечательно. И безработица минимальная, всего лишь 4%, это все равно, что ничего. И с уровнем бедности 8%, 7%, никакие кризисы не берут. Ну и вроде и доходы существенно выше среднероссийского уровня, если соотносить их с прожиточным минимумом. До кризиса было почти в 5 раз. И как бы хочется сказать, все замечательно, но когда начинаешь копать глубже, то оказывается следующее. Никогда монопрофильность не бывает устойчивой, даже в таком роскошном ресурсе, как газ. Рабочих мест создается мало. Поэтому уже устойчивый характер приобрел миграционный отток. А ведь 90-е все и почти все 2000-е годы округ притягивал население. Зарплаты-то огромные. И дальше начинаешь смотреть, как этот регион проходил кризис. А в связи с проблемами «Газпрома» он проходил кризис почти по среднероссийскому тренду. То есть упав на 9 с лишним процентов и до сих пор не вернувшись на докризисный уровень производства. Потому что проблемы управления «Газпромом», поведение «Газпрома» на глобальном рынке всегда сказываются и на главном сердцевинном округе, который этот газ добывает. Но самое главное, чем ударил кризис, это сильнейшее снижение доходов населения. Это можно говорить и по самим доходам, и по потреблению. 2 года подряд реальная покупательная способность доходов снижается. То есть динамика реальных доходов минус. И сейчас это минус 13% за 2 года к докризисному уровню. Снижение товарооборота торговли, то есть потребления, минус 20%. Что происходит? В чем проблема? А вещь очень простая. У всех сырьевиков, газовиков в том числе, очень сильна переменная составляющая в заработках. И когда начались проблемы у «Газпрома», тариф остался. Но переменная часть, бонусы, премии резко пошли вниз. И этот процесс не завершен. В результате богатейший округ, который является донором Российской Федерации, у которого, в общем-то, устойчивая налоговая база, потому что, извините, если каждый 4-й рубль в ваш бюджет дает налог на имущество, а еще 1/3 налог на прибыль, то этот бюджет действительно в кризис более устойчив. Но он теряет главное, этот округ. Он теряет людей, и теряет свое главное преимущество постепенно – высокую заработную плату.
А какая доля сменяемого населения? Потому что я помню хорошо, что еще во времена правительства Егора Тимуровича Гайдара вообще была концепция такая, что вот эти северные богатства России надо осваивать вахтовым методом.
Вы знаете, я с этой концепцией согласна, и то, что идет миграционный отток – это нормальное сжатие северной обитаемой, как бы избыточной рабочей силы и обитаемого пространства. Но дело в том, что не забывайте, Ямало-Ненецкий округ ведь социалистический по сути. Там до сих пор сохранились очень многие элементы субсидирования, софинансирования, такая советская социальная политика. Очень много советского в ЖКХ, и людям там было достаточно комфортно жить. Сейчас с опозданием, по сравнению с хантами, лет на 7, на 8, они начинают медленно-медленно переформатироваться. И дискомфортность резко возрастает.
Спасибо. Александр Владимирович, как сказывается высокий уровень миграции и некоторая нестабильность, которая присутствует все-таки в этом богатейшем округе, на настроение населения и на политической жизни этого региона?
О настроениях населения говорить тяжело, поскольку округ в силу своей специфики практически не имеет никаких независимых общественных структур, уже не говоря про аналитические, нет в нем, по сути, и свободной прессы. То есть здесь ситуация проста. Зона, где доминируют трудовые мигранты, ну, там максимум там, в первое-второе поколение, она по определению предполагает слабые социальные связи в самом населении. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет о монопрофильных городах, где есть там одно доминирующее крупное предприятие, от которого зависят все, и малый и средний бизнес, это в основном уже он возникал и развивался на перераспределении доходов, которые получали люди, работающие в этих самых нефтегазовых корпорациях. Естественно, подобная ситуация продуцирует специфический тип взаимоотношений. Когда есть жесткая корпоративная дисциплина, когда администрация зависит от ключевого предприятия, в сторону никуда не уйдешь. При этом размеры огромные, внутренняя транспортная связь городов и районов очень слаба, интеграция внутреннего населения слаба. Соответственно, что получается? Население мало, оно размазано, социальные сети слабые, никаких общеокружных площадок, на которых могут появляться какие-то фигуры, нет. Что означает? Это означает полное доминирование административных структур. Нет никаких общественных площадок, на которых могут даже просто появиться люди, им претендующие на хоть какую-то окружную известность, помимо занятия формального административного статуса. В округе все 90-е годы и до весны прошлого года был бессменный губернатор. Если мы посмотрим на администрацию господина Ниелова, это был в чистом виде старый советский партхозактив, то есть это были комсомольцы, это были какие-то бывшие менеджеры нефтегазовых корпораций, которые уходили и переходили на работу в администрацию. То есть это был такой типичный советский партхозактив, но он был в богатом регионе. Причем, когда приезжаешь в Салехард, смотришь и поражаешься бессмысленности ряда трат. То есть строились роскошные дома, где, значит, какие-то делались никому не нужные, но пафосные здания или сооружения. Роскошная резиденция губернатора построена, непонятно для кого она была пустая, там приходишь, ну, попробуй найти в ней человека и так далее. То есть, на мой взгляд, вот происходило такое головокружение от успехов, они спокойно жили на сверхдоходах нефтегазовых, на самом деле минимально прикладывая усилия к тому, чтобы хоть как-то диверсифицировать экономику этой территории. Декларативно, конечно, это было, но именно декларативно. То есть они очень надеялись, что вот, кончится нефть-газ, потом, значит, появится проект Урал-Полярный, достроят там железную дорогу, начнут разрабатывать там другие месторождения, и будем жить там от других природных ресурсов. А основная ключевая тема была, которая в публичном поле за это время стимулировать Газпром расширять добычу ресурсов уже на полуострове Ямал. Сейчас при новом губернаторе Кобылкине начинает говорить там про нефтехимию, про переработку, но, конечно, новой администрации тяжело. То есть пришел новый губернатор, молодой человек, энергичный, администрация почти вся поменялась, остались буквально несколько человек из старого состава. В основном пришли люди, которые работали с Кобылкиным в Пудовском районе. Пришло несколько человек из нефтегазовых компаний, в основном из «Газпромнефти». И они пытаются вот каким-то образом вот это вот болото как-то встряхнуть, внести вот в этот привыкший жить на сверхдоходах мир какой-то элемент рационального планирования. Ситуация тяжелая, поскольку опираться на самом деле по большому счету не на кого.
Александр Владимирович, а чем все-таки реально сейчас отличается качество принятия решений нового губернатора, он уже больше года, Дмитрия Кобылкина, от его предшественника Ниелова?
Понимаете, оценивать что-то с точки зрения качества новых менеджеров по сравнению со старыми тяжело по причине отсутствия какой бы то ни было независимой информации. Но нет ее в округе. Вот единственный город, внутри которого была в лучшие годы относительно развитая политическая конкуренция, это Ноябрьск, но там понятная ситуация. Во-первых, это самый крупный город, он достаточно южный, он уже почти примыкает к Ханты-Мансийскому округу, недалеко от границы находится. Там все-таки не одно предприятие, а несколько, то есть там и синефтяники, и газовики, была конкуренция нефтяных и газовых элит. За счет того, что город достаточно большой, сильный, местный, малый, средний бизнес, там строительный, торговый и прочее. То есть была основа для публичной политики. Разные местные кланы, группы конкурировали за пост мэра. И по Ноябрьску вот ситуация более-менее прозрачна. За счет конкуренции шла информация. Но на других территориях, к сожалению, конкуренции нет, а с ней нет информации. Еще при Неелове на позднем этапе отменяли по большинству муниципалитетов выборы мэров. То есть вводили так называемых сити-менеджеров и попутно кое-где вели партсписки. Но введением партсписка в этих условиях оно несколько разбавило вот этот междусобойчик старых элит. Но очень слабо, поскольку что-то уводить партийные списки, когда реальных той партии нет.
То есть вы рисуете такую картину замороженной Саудовской Аравии, где политика, по сути дела, выморочена, выморожена.
Я бы сказал так, что здесь есть нефтегазовые вертикали, они заняты только сами собой, и по соглашениям какие-то, значит, куски там дают периодически, значит, местным властям. Есть административная вертикаль, которая в первую очередь контролирует те районы, где нефти и газа нет, там огромные, как правило, сельские территории, и в основном живет вот от этих самых соглашений и от отчислений нефтегазовых корпораций. И есть посередине маленькая прослоечка малого среднего бизнеса, который сконцентрирован в городах, и только в них на что-то может повлиять.
Спасибо, Александр Владимирович. А Наталья Васильевна, каким-то образом сказывается на повседневной экономической жизни этого региона та самая пресловутая матрешечность, которая заложена в Конституции Российской Федерации? Это вообще какое-то значение имеет для экономики региона, для связи?
Во всяком случае, до последних лет минимальное, потому что действовало соглашение о полномочиях, и округа откупились от Тюменской области, и сохранив значительную часть своих полномочий, бюджет раздельный. Другое дело, что откупался снова Ханты-Мансийский округ, три четверти, даже больше заплатив, от 20 миллиардов, а Ямал отделался дешево. Но вы же понимаете, что с «Газпромом» несколько сложнее, даже статусным губернатором, имеющим поддержку в Кремле, чем с господином Филипенко. Поэтому у них своя жизнь, у них свой бюджет. Другое дело, что мне не очень нравится, что сохраняется вот дурная повторяемость в том, что этот округ очень затратный по госрасходам. Если взять расходы все на общегосударственные вопросы, это фактически на управление. Слушайте, ну это 9% бюджета. Бюджет большой, он почти 100 миллиардов. Поэтому много. И если посмотреть второй момент, что мне очень не нравится, я не знаю, как там насчет преемственности элит, но вот я смотрю 9-10 год статистику, есть расходы на нацэкономику. Это инвестиционные расходы бюджета и также дорожное строительство, благоустройство и прочее-прочее. Они в округе приличные, это почти каждый пятый рубль бюджета. И они очень сильно выросли, почти в два раза в годы кризиса. То есть деньги какие-то туда были перераспределены. Но у меня вопрос, если вот 19% идет на нацэкономику, почему внутри этих расходов 11%, то есть почти 60% от этой суммы, написано «другие вопросы в сфере национальной экономики». Меня всегда эти цифры очень настораживают. Они показывают непрозрачность базовых инвестиционных расходов.
То самое качество управленческих решений, о котором мы говорили.
Да, именно так.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Региональный парламент принадлежащих Испании и Канарских островов выпустил заявление, в котором призвал власти Венесуэлы прекратить репрессии против живущих в этой стране испанских эмигрантов, в частности, лишение их земельной собственности. Большинство этих эмигрантов – выходцы с Канар, рассказывает Виктор Черецкий.
Эти люди, в основном не богатые, а то и просто бедные крестьяне, эмигрировали в Венесуэлу в 50-е годы прошлого столетия. С потомками их больше 400 тысяч. Заняты многие из них в фермерском хозяйстве. Именно канарцам, как считается, Венесуэла была обязана до недавнего времени расцветом своего сельскохозяйственного производства. Именно они, к примеру, лучше других возделывали в стране сахарный тростник. Лучшими животноводами были тоже выходцы с Канарского архипелага. Они обеспечивали снабжение страны мясными продуктами на все 100%. Уроженец одного из Канарских островов, Тенерифе, Франсиско Гриньян, еще недавно владел животноводческой фермой в венесуэльском штате Сулия.
У нас было примерно 4000 голов крупного рогатого скота. Мы производили мясо, молоко, сыр. Выращивали и продавали племенных бычков. Но приехал я в Венесуэлу в свое время с женой и четырьмя детьми. Теперь, после стольких лет труда, вижу, что все оказалось лишь неудачным приключением.
Действительно, сейчас все изменилось. Сельское хозяйство Венесуэлы пришло в упадок. Плодородные пахотные угодья заросли сорняком. Резко сократилось поголовье скота. Стране приходится ввозить почти 80% потребляемого продовольствия. В постоянном дефиците мясо, молоко, рис, кукурузная мука, сахар, растительное масло, другие продукты питания. Кармен Гонсалес, домохозяйка из Каракаса, венесуэльской столицы, жалуется, что полки в магазинах постоянно пустуют.
Мясо нам, если и продают, то только низкосортное, залежалое, с дурным запахом. Яиц в продаже нет, кофе отвратительный. Сливочного масла не достать, а рис такой, что его есть невозможно.
Наблюдатели связывают подобную ситуацию с преобразованиями, проводимыми в стране диктатурой подполковника Чавеса. Последний получил в народе прозвище «Красный гориллы». Красный ввиду его коммунистических убеждений, гориллы, поскольку так в Латинской Америке принято называть диктаторов военных. Осуществляются преобразования по оценке наблюдателей с применением опыта Сталина, Фиделя Кастро и зимбабвийского правителя Мугабе. Иными словами, крестьянские хозяйства раскулачиваются и создаются колхозы, именуемые народными боливарианскими кооперативами по имени Симона Боливара, деятеля первой половины 19-го столетия, воевавшего за освобождение региона от испанской метрополии. Испанские фермеры-эмигранты, те, кому за полвека тяжелейшего труда удалось выбиться из нищеты, объявлены эксплуататорами венесуэльского народа. Людям, некогда приехавшим в Венесуэлу с пустой котомкой, предлагается сейчас уехать обратно в Испанию и тоже с пустой котомкой. Говорит один из раскулаченных фермеров Фернандо Пелукеру.
Я приехал в Венесуэлу в поисках лучшей жизни. В то время в Испании жилось очень трудно, не было работы, жизненный уровень был низким. У нас говорили, что надо ехать в Латинскую Америку, и там можно легко решить все свои проблемы. Но это не так. Чтобы выжить в Венесуэле, мне приходилось трудиться по 15 часов в сутки. И все пошло прахом, вся жизнь. Ведь мне в этом году уже исполнится 73 года.
Преобразованиями на селе, то есть коллективизацией, руководит доверенное лицо диктатора, министр сельского хозяйства и земельных угодий Хуан Карлос Лойя. Конфискация земель без какой-либо компенсации ее хозяевам проводится лично министром, который каждый раз приезжает на церемонию отторжения собственности у владельца в красной футболке с портретом Че Гевары и красной бейсбольной кепке со звездой.
В настоящий исторический момент производится конфискация 47 хозяйств по решению боливарианской революции и боливарианского правительства во главе с нашим президентом команданте Чавесом. Он приказал вернуть народу земли, что мы и делаем, осуществляем это историческое решение. Ведь на этих землях проводилась жестокая капиталистическая эксплуатация. Но теперь сюда пришла революция и справедливость. Теперь земля будет принадлежать революционному народу. Она будет служить задачам построения социализма, светлому будущему, к которому нас ведет президент Чавес. А ранее она принадлежала меньшинству, что противоречило нашему идеалу всеобщего равенства. Так что мы всего-навсего возвращаем землю ее хозяину, народу и нашей родине.
Раскулачивание проводится по классическим правилам классовой борьбы в деревне, заимствованным в СССР и на Кубе. Его главное главными действующими лицами являются военные, автоматчики из так называемой боливарианской революционной армии. Их задача — подавить какое-либо сопротивление со стороны фермеров, которые подлежат ликвидации как класс. У крестьян отбирается все, от земли и урожая до сельскохозяйственной техники, от личных вещей до наличных денег. Сопротивляться никто не отваживается. Правда, в провинции Сулья 92-летний владелец животноводческой фермы заявил, что будет защищать дело своей жизни до последней капли крови, вместе со своими сыновьями, внуками, правнуками и наемными работниками. Рассказывает венесуэльская журналистка Каролина Гонсалес.
Весьма показательная история фермера Хесуса Эрнандеса Мелия, который заявил, что скорее умрет, чем даст свое хозяйство, источник существования всей его многочисленной семьи. Он предупредил, что окажет сопротивление военным. Его поддержали все работники фермы. Они забаррикадировались, чтобы не пустить солдат и проправительственных активистов, помогавших реквизировать крестьянские хозяйства. Властям пришлось пойти на попятную.
Подобный эпизод — исключение. Фермеры — народ мирный. Бросать вызов властям и армии никто не берется. Правда, когда государственное телевидение демонстрирует конфискацию земельной собственности, солдат почти не видно. Все камеры обращены на ликующий народ, непременный участник преобразований на селе. Людей в основном специально нанимают для этой цели и привозят на автобусах из соседних городов. Порой к делу с помощью телевидения подключается и сам глава государства Чавес, чтобы напомнить о врагах народа, фермерах. Враги засели повсюду, они виноваты во всех бедах Венесуэлы, и с ними надо решительно бороться, считает Чавес.
Нам угрожают, наши враги пытаются создать хаос, и все это потому, что мы отбираем у них земли, с помощью которых они эксплуатировали и морили голодом наш революционный народ. Этого мы не могли более допускать. Это противоречит нашей конституции и идеалам нашей революции. Но если враги народа теперь прибегнут к силе оружия, то мы им ответим тем же. Я не угрожаю, я предупреждаю, а им самим решать, как поступать.
Как я уже сказал, каких-либо попыток вооруженного сопротивления со стороны крестьян, тем более испанских эмигрантов, за исключением описанного случая с 92-летним старцем, до сих пор не было. Зато насилие повсеместно применяют власти и некие полувоенные формирования. В стране появились бандитские группировки, которые норовят обчистить фермеров до раскулачивания. Известны многочисленные случаи избиений, пыток, похищений и даже убийств фермеров-эмигрантов. На подобные действия власти закрывают глаза. Ведь полиция в Венесуэле, как утверждает оппозиционный деятель Антонио Ледесма, политизированная и считает, что врагов, в данном случае испанских фермеров, защищать от разгневанного революционного народа не следует.
Здесь полиция занята лишь тем, что митингует на тему родины, социализма или смерти. Она политизирована как нигде в цивилизованном мире. Ведь в нормальных, демократических странах не бывает ни социалистической, ни коммунистической, ни неолиберальной полиции. Там полиция борется не за какие-то политические идеалы, а с преступностью.
Находящиеся в оппозиции к режиму венесуэльские демократы осуждают политику раскулачивания как наносящую вред и крестьянам, и городскому населению, и стране в целом. Хулио Монтойя, депутат парламента от оппозиции, защищает интересы трудового крестьянства, на которое повешен ярлык врагов и эксплуататоров.
Мы отвергаем эту нецивилизованную меру, меру, которая ведет к безработице и падению сельскохозяйственного производства. Это просто расправа над людьми, которые многие годы трудились в поте лица на земле, часто превращая болото в сельскохозяйственные угодья. Это расправа над теми, кто поставлял в города молоко, овощи и фрукты, над теми, кто работал сам и создавал на селе рабочие места. Теперь у нас постоянно и повсеместно растет безработица по вине безответственных правителей. Власти разрушают производство, оставляют страну без сельскохозяйственной продукции, обрекают население на голод. Венесуэльское крестьянство отвергает подобную политику вандализма. Мы считаем недопустимым, что в борьбе с фермерами используется армия, которая противостоит старикам, женщинам, безоружным людям.
Хулио Монтойя и другие венесуэльские демократы утверждают, что политика создания колхозов, которые должны заменить фермерские хозяйства, полностью проваливается. Городские люмпен-пролетарии, основная движущая сила боливарианской революции Чавеса, социализма 21 века, сельскохозяйственные производители, похоже, не годятся. Получив в пользование конфискованные фермы, они продают на черном рынке уже имеющийся урожай, семена, технику, режут скот и сбывают мясо, крадут государственные субсидии, выделенные на укрепление колхозного строя. Так что через пару недель после создания колхоза так называемое сознательное революционное боливарианское крестьянство, потратив на выпивку и наркотики украденные деньги, возвращается в город или участвует в очередном раскулачивании где-нибудь в соседнем хозяйстве. Все, что с фермы утащить невозможно, сжигается. Такая форма преобразований на селе ранее имела место в Зимбабве, поэтому венесуэльские оппозиционеры говорят, что Чавес использует как советский и кубинский, так и зимбабвийский опыт. Нуэль Альварес, руководитель объединения предпринимателей «Федекамарас».
Мы перестаем производить сельхозпродукцию, мы лишаемся лучших сельхозпроизводителей. Неудивительно, что подобная ситуация сказывается на потреблении населения, приводит к нехватке самых элементарных продуктов питания. Правительство озабочено лишь разрушением в идеологических целях производственных структур, существующих в стране, всего частного сектора. Не секрет, что подобная практика еще не принесла пользы ни одному государству.
По свидетельству Нуэля Альвареса, в результате аграрной политики Чавеса из 3 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий в стране используется в настоящее время лишь 50 тысяч. На этой земле пока еще работают фермеры. Однако жить осталось этим хозяйством недолго. Венесуэльский диктатор выступает за полную ликвидацию фермерского хозяйства и сплошную коллективизацию. Нуэль Альварес утверждает, что в результате этой политики Венесуэлу ждет голодомор.
О судьбе иммигрантов, выходцев с Канарских островов в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, отстояли нашу
родину. Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К массовому полю и мемориалу «Холм славы» пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».